Книга Деяний святых апостолов, 17 глава, с 19 по 25 стих. «И, взяв его, апостола Павла, привели, не насильственно, а пригласили в Ареопаг». Ареопаг – так называлось место собрания и заседания Верховного Совета Греческой Республики для обсуждения дел государственных, общественных и судебных. Этот совет состоял из знатных и образованных людей. Местом собрания был Марсов холм, примыкавший к большой площади к северу от западной оконечности Акрополиса. Сюда привели апостола Павла не для того, чтобы судить, а чтобы он перед представителями греческой науки в присутствии могущего слушать его с площади народа изложил свое учение. И говорили: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?» Вежливое по-афински, но ироническое приглашение изложить свое учение, так как оно из беседы проповедей Павла на площади было признано ими новым и странным. В словах «что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое», опять слышится ирония, тонкая, скрытая насмешка. «Мы-де не знаем, но хотим знать, что это такое». Такая ирония присуща всем гордым и надменным людям. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Эти слова являются замечанием деописателя евангелиста Луки. Они поясняют цель приглашения Павла в Ареопаг и указывают на причину, которой руководствовались, если не все, то, по крайней мере, большинство членов Ареопага. Пристрастие к новостям, а не глубокая и серьезная потребность узнать истину. И в наши дни многие люди, в том числе и некоторые христиане, пристрастны к разным новостям. «И став, Павел среди Ареопага сказал». В это время перед его взором был Акрополис с полной коллекцией произведений искусства, внизу в стороне был виден великолепный храм Тезея, вокруг множество храмов, алтарей и статуй разнообразных богов. И все это было сделано искусством лучших архитекторов и художников. Речь апостола Павла в Ареопаге «перед мудрыми мира сего есть прекрасный образец апостольской мудрости и применение его всегдашнего правила. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 22 стих. В своей проповеди Павел сказал о едином Боге, Творце мира и человечества, о цели и законах жизни людей, об искуплении и будущем суде. Его речь отвечает требованиям стройности светского образования, по выражению красноречивая, по духу сильная, но тонкая и сдержанная, чтобы не раздражить языческой гордости этих представителей мирской мудрости. Это непревзойденная проповедь, в которой в немногих словах изложено много жизненно важных истин. Начиная свою проповедь, апостол Павел сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Это выражение весьма тонко подобрано. Греческое слово «набожны» означает и благочестие, набожность, и суеверие от страха перед почитаемыми предметами. Не оскорбляя своих слушателей и не жертвуя истиной, Павел мудро характеризует набожность афинян. Об особой набожности афинян апостол Павел сделал заключение из того, что, проходя и осматривая их святыни, храмы, алтари, статуи богов, он нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Это сильный оборот речи, определяющий неопределенное, влагающий в отвлеченное понятие конкретный смысл. Бог, проповедуемый апостолом Павлом, есть существо, отличное от всех их богов и им неизвестное, но ими чтимое. Однако в мыслях афинян и не было того, что неведомый Бог есть именно Бог, проповедуемый Павлом. Следует обратить внимание также на то, что когда афиняне ожидали услышать от него речь о чужих богах, Павел, по данной ему Богом премудрости, взял в основу проповеди их собственное, в глубине души лежащее, только неосознанное ими, чувство Бога. Далее Павел начал излагать учение о едином и истинном Боге краткими, но довольно сильными словами. Во-первых, Бог, проповедуемый Павлом, сотворил мир и все, что в нем. Библия говорит: «Я, Господь Бог, создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Книга пророка Исаии, 45 глава, 12 стих. Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветов, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал бы дню и ночи и круговороту времени года? Единственный возможный ответ – на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего существа. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя, Создателя. Мы называем его Богом. Созерцая Вселенную, мы созерцаем славу Божию. Взгляните на бесконечную кавалькаду солнц и солнечных систем, столпившихся на Млечном Пути. Вникните в смысл всего сущего и скажите: «Вот, это части путей Его, и как мало мы слышали о Нем». Книга пророка Иова, 26 глава, 14 стих. Наблюдая за движением небесных тел, Коперник сказал: «Созерцаю откровения Творца». Кеплер: «Читаю замыслы Божии». Гёте: «Хочешь узреть невидимого? Вглядись в видимое». Кант: «Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением и благоговением две вещи наполняют мою душу – звездное небо надо мною и закон нравственный во мне». Во-вторых, Он есть Господь неба и земли. Пророк Иеремия в 32 главе 17 стихом говорит: «О Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». Доказательством Божьего бытия должно являться Его же собственное проявление. Таким очевидным проявлением могут служить наличие величественного космоса, чудеса и законы созданной им природы, Его вмешательство в жизнь отдельных людей и в судьбы народов, открытие своего характера, выполнение своей высшей воли в прошлом и настоящем, а также провозглашение своих намерений и конечных целей в будущем. В-третьих, Он не в рукотворных храмах живет. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих, где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя». Книга пророка Исаии, 66 глава, 1-2 стихи. Бог не есть что-либо представляемое в очертании. Напротив, ему свойственно быть везде, все проникать и ничем не ограничиваться. Он принимает близкое и личное участие в делах народов земли. Он наблюдает за их действиями и поступками по отношению друг к другу. Каковы же наши отношения друг к другу? Богоугодны ли они? В-четвертых, он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Иисус Христос говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Если Священное Писание приписывает Богу члены тела, то не Ему, собственно, приписывает, но по снисхождению к немощи и слабости понимания нашего, поскольку мы не можем иначе понять Его действий, проявление Его силы. Бог – Дух, существо не телесное, а духовное по своей природе. Он не изнашивается, не ограничен телом, формой и не определяется границами. Он может быть повсюду и одновременно. Он может все видеть, все слышать и все знать. Спрятаться можно от всего, кроме Бога, времени и совести. Бог есть Дух, но Он чувствует, думает, любит, прощает, сочувствует нам в тех вопросах и заботах, с которыми мы сталкиваемся. Он является единственным источником силы, любви, счастья, мира, радости, всех благ, основой всех добродетелей и спасителем нашим от всякого зла. И, следовательно, Он, Бог-Дух, не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. В-пятых, Он сам дает всему жизнь и дыхание, и все. Бог – наш величайший благодетель. Он оказывает нам столько благодеяний, сколько мы дышим, так что мы и минуты без Его благ прожить не можем. Мы окружены Его любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам указывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его велению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Псалом 84, стих 13. И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные явные благодеяния Он подает нам от одной любви своей. Бог падшего человека, говорил Тихон Задонский, чудным и непостижимым образом восстановил и обновил и в прежнее состояние, даже еще в лучшее, через Иисуса Христа привел, и тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Небо со всеми благами человеколюбиво отворил им и сделал их жителями Его и причастниками вечного Его Царства. Он посылает просящим Духа Святого, Утешителя, Просветителя, Наставника и Хранителя, который вопиет в сердцах их. «Авва, Отче!» Послание Галатам, 4 глава, 6 стих. «Заблуждающихся и падших он призывает и ожидает на покаяние. Кающихся с радостью приемлет. Все эти и прочие неисчислимые блага от одной любви он дарует нам. Ибо истинное благодеяние порождается истинной и горячей любовью. Достойно и праведно любить того, который прежде возлюбил нас. О, когда бы человек так Бога почитал, как он почтен от Бога! Будем же почитать и любить Господа, да поможет нам в этом Господь. Книга Деяний святых апостолов, 17 глава, с 26 по 29 стих. Изложив учение о Боге, апостол Павел излагает далее учение о человеке и человеческом роде. Он представляет все человечество единым целым, которое сотворено также единым Творцом всего мира, происходит от одной крови и расселено Богом для обитания по всему лицу земли. Следовательно, Господь управляет судьбами всего человечества. От одной крови он произвел весь род человеческий. Значит, все люди родственны по крови. Этими словами Павел дает разуметь, что все люди составляют единое человечество, имеют как одного Отца Небесного, Бога, так и одного Отца Земного, первого человека, и тем опровергает представление языческих религий о происхождении разных народов от разных первых прародителей. Назначив предопределенные времена и пределы обитанию народов, составляющих одну семью человечества, Бог-творец определил от вечности времена, длительность существования и пределы, пространственные границы. Те и другие подлежат изменению только по воле Божией. Все народы и каждый человек в отдельности живут столько времени, сколько им дано Богом. И там, где определил Бог им жить. Господь неба и земли есть Господь и истории человечества. От изложения общей жизни человечества и жизни каждого человека, как члена всего общества, апостол Павел переходит к цели жизни человека и всего человечества. Эта цель – искать Бога, не ощутят ли его и не найдут ли. Слово «искать» говорит о потере, утрате искомого, об отпадении человека от Бога. Как же человек, отпавший, ушедший от Бога, может вернуться к Нему и примириться с Ним? Библия говорит, «Ибо благоугодно было Отцу, Богу, чтобы в Нем, в Иисусе Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою». Послание к Колоссянам, 1 глава, с 19 по 22 стих. Человек, отпавший от Бога, может примириться с Богом посредством примирителя Иисуса Христа. Ему надо с верой прийти к Иисусу Христу и принять его в свое сердце. Иного пути к примирению человека с Богом нет, хотя Он, Бог, и недалеко от каждого из нас. Господь не только дал нам жизнь, дыхание и все, но, что важнее всего, открыл путь к познанию Его, даровал то, через что мы можем прийти к Нему. Иисус Христос говорит, «Я есть путь и истина, и жизнь. никто не приходит к Отцу, как только через меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Не таково небо, чтобы в одном месте оно было, в другом нет, но во всякое время и на всяком месте можно найти его, и оно открыто. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 29 глава, с 11 по 14 стих. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Бог присутствует везде. Слово «везде» обозначает понятие «места». Каждое существо или предмет занимает какое-либо место. Так вот, везде, где что-то существует, там присутствует Бог. Он пребывает повсеместно в одно и то же время. Он присутствует на всяком месте, но ни в одном из них не заключается. Он весь везде, весь во всем, равном великом и малом. Вознеситесь вы на самую дальнюю высоту, убегите в самые отдаленные места, снизойдите в самые глубокие недра земли, сокройтесь в самом непроницаемом мраке, везде вы будете перед Господом. Царь и пророк Давид в своем псалме восклицает: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Псалом 138, стихи с 1 по 12. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Если мы, то есть все люди, род Божий, Божие творение, то несообразно со здравым смыслом думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Божество может быть подобно нам, людям, составляющим род Его. Человек имеет образ и подобие Божие. И Бог в Иисусе Христе стал человеком. Следовательно, неразумно почитать богов золотых, серебряных и каменных, сделанных руками человека. Господь через пророка Исаию говорит: «Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены». Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию. Остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется Ему, делает идола, и повергается перед Ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь», а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Книга пророка Исаии, 44 глава, с 8 по 18 стих. Какое заблуждение! Какие же полезные и поучительные мысли извлечем мы для себя из размышления над вышеприведенными словами Священного Писания? Во-первых, Бог есть Создатель всех людей. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Следовательно, все люди в прародителях – родственники между собой, и им надо жить в мире, любви и согласии. Во-вторых, Бог направляет историю. Он руководил жизнью и развитием народов в прошлом. Он делает это и в наши дни. Он назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. Библия говорит: «Зародыш мой видели очи твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, стих 16. В-третьих, Бог сотворил людей, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Ищущие Господа находят Его. В-четвертых, Господь в любви Своей недалеко от каждого из нас. Он говорит: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Слава Ему за это! В-пятых, мы Господом Иисусом Христом живем и движемся и существуем. Он имеет постоянную заботу о каждом из нас. Будем чаще благодарить Его за это. В-шестых, идолопоклонство – большой грех перед Богом. Да сохранит Господь всех людей от него. Книга Деяний святых апостолов, 17 глава, с 30 по 34 стих. Итак, оставляя времена неведения, истины Господней, Бог ныне, в настоящее время, повелевает людям всем всюду покаяться. Что же такое покаяние? Слово «покаяние» и «покайтесь» упоминаются в Новом Завете около 70 раз. Покаяние есть отрешение от греха, сознательный отказ от прежней греховной жизни, перемена мыслей, новое понятие о Боге. По учению Священного Писания, слово «покаяние» означает внутренний поворот, крутой поворот. Шел собственным путем, уходил, удалялся от Бога, но сделал крутой поворот, пошел обратно, начал приближаться к Богу. В греческой Библии слово «метаноя» – «покаяние» – состоит из двух корней – «мета» – «перемена» и «ноэма» – «мышление» и означает перемену образа мыслей. Перемена мышления, наступающая в момент истинного покаяния, производит полную перемену во всех проявлениях жизни человека. Сотворить достойный плод покаяния значит исправить все то, что доступно нашему исправлению. Украденное – возвратить, причиненные ближнему убытки – возместить, забытые или сознательно непокрытые нами долги – заплатить. Перед тем, кого оскорбили словами или делами – извиниться. У тех, о ком распустили заведомую ложную молву, опозорили их доброе имя – попросить прощения – примириться. Надо оставить также прежние грехи и ими, как мерзостью, гнушаться, об этих грехах сожалеть, просить милости у Бога, исповедоваться и всячески беречься других грехов, прощать ближнему согрешения, чтобы нам самим Господь оставил их, проявлять любовь и милость ко всем, чтобы самим получить милость. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. «Смирять себя, ибо смиряющий себя возвышен будет Господом. Никого не осуждать, ни на кого не клеветать. Молиться Богу всегда, чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих, говорит Иисус Христос. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Хорошо было бы, если бы и мы, христиане, время от времени обновляли свои отношения с Господом покаянием. Совершили ли вы достойный плод покаяния? Если нет, то надо это сделать сейчас, в эту же минуту. Необходимость исполнения человеком повеления Божия о покаянии апостол Павел основывает на самом сильном побуждении к покаянию, на предстоящем всему роду человеческому суде Божием. Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Господа Иисуса Христа. Что же говорит Библия об этом суде? «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22-23, из 27 по 29 стихи. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. Как страшно в день последнего суда услышать слова Господа: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Будем же жить так, чтобы в день своего пришествия Иисус Христос нам сказал: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Верующий же в Него, в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Дорогой друг, уверовал ли ты в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и принял ли его в свое сердце? Если нет, то сделай это сейчас, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Воскресение Господа Иисуса Христа есть великое божественное событие, которое удостоверяет всех, что Он есть Мессия, Искупитель человечества, а если Мессия, то и Судья всех. Без смерти и воскресения Иисуса Христа не было бы искупления, не было бы спасения от власти греха и осуждения за грех. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 14 стих. Христианство не было бы христианством. В лучшем случае это была бы религия самоусовершенствования. С воскресением Христовым для человечества началась новая, вечная жизнь. И души верных, как и сам Христос, уже не умирают. Смерть уже не имеет власти над ними. Новая Реопагия, услышав слова апостола Павла о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Разные языческие философии, особенно эпикурейская, совершенно отвергали истину воскресения мертвых, и этим неверием были заражены все образованные круги Афин. Отсюда и легкомысленные насмешки над словами Павла о воскресении. Другие же говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Если бы эти слова были сказаны серьезно, с действительным желанием слушать, то апостол Павел остался бы в Афинах. но он скоро оставил этот город. Следовательно, слова «послушаем тебя в другое время» были просьбой прекратить свою речь, а, может быть, тоже насмешкой в смысле «после, после». Таким образом, принужденный легкомысленными насмешками с разных сторон прервать неоконченную проповедь, Павел вышел из среды их, то есть из Ареопага. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали в Иисуса Христа. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Дионисий Ареопагит, то есть член Ареопага, человек именитый и образованный, так как из таких только избирались члены Ареопага. По церковному преданию он был верным учеником апостола Павла, впоследствии стал епископом Афинским, потом проповедовал Евангелие в Галилее и скончался мученически в Париже. Дамарь, по преданию, была женой Дионисия. В Афинах мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией. То благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 21 по 25 стих. Будем же всегда благодарны Господу за то, что Он спас и нас в Своей любви к нам.